Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем занятия в «Школе православия». В прошлый раз мы с вами говорили о гласовой системе. Говорили о том, что ко времени перенесения византийского осмогласия на русскую землю каждый глас представлял собой разветвленную систему попевок, погласиц. Из них и составлялись различные напевы, что создавало возможность без монотонности строить богослужение целой недели на одном гласе. Мы говорили о том, что гласовая организация отражала идею порядка, стабильности, бесконечности, вечности. И говорили о характеристике первых четырех гласов. В древневизантийской системе первые четыре гласа считались основными и задавали характер остальным четырем гласам. Пятый был сходен с первым, шестой со вторым. Второе, плагальное четверогласие в целом, развивало идеи первого, углубляло его содержание. Так, пятый глас можно сопоставить с первым, но он, конечно, имеет свои краски. Это глас величественного, торжественного шествия. Вспомним первый, небошественный глас. И это торжественное шествие завершается глубоким поклонением. Из самых важных песнопений гласа необходимо вспомнить тропари «Ангельский собор» на всеночном бдении, тропарь и стихиры Пасхи, похвалы Великой Субботы, некоторые антифоны Великой Пятницы, рождественскую стихиру о поклонении волхвов, где идея небесного торжества и поклонения всех небесных сил выражена особенно ярко. Ведь в тропарях «Ангельский собор» происходит поклонение воскресению при свете восходящего солнца, в рождественской стихире – поклонение волхвов царю Христу Господу. А «Приидите ублажим и тебе одеющегося» – это тоже поклонение, смиренное поклонение всех верующих Христу и его великому подвигу страдания на кресте. В песнопениях пятого гласа иногда слышится призыв к поклонению или сладостное приветствие «Радуйся», например, в службе на день Успения Пресвятой Богородицы, или самоподобен пятого гласа, очень известный, часто звучит в храме, «Радуйся, живоносный кресте», или литийная стихира в день видения во храм Пресвятой Богородицы. И все-таки это величественный, торжественный глаз, глаз, в котором есть и краски скорби, и удивительная радость преодоления страдания. Мы послушаем сейчас с вами песнопение пятого гласа «Антифон» из службы Великой Пятницы в исполнении хора Валаамской обители.
Страдаю.
Это глаз глубинных чувств, глаз сокрушения о грехах, глаз погребения. Чаще всего напевы шестого гласа звучат в покаянных молитвах, в отпевании, панихиде, в песнопениях, которые раскрывают тайны сошествия Христа в ад. Из самых известных песнопений шестого гласа мы с вами вспомним канон «Волною морскую», который мы слышим и перед самой Пасхой, Великой Полуношнице, и несколько раз слышим на Страстной неделе. Это великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, помощник и покровитель. Мы его слышим с вами на первой неделе Великого Поста и на пятой неделе Великого Поста. Молитва перед причастием вечери Твоей тайны. Строки 50-го псалма. Ну и всем нам хорошо известная молитва Царю Небесной. Пение на шестой глас предписывается тихое, сосредоточенное и немного скорбное. Оно должно нам напоминать о сене смертной, приводить в состояние углубления в собственный духовный мир и покаяния. Кроме того, шестой глаз – это глаз сошествия. Подобно второму, он тоже умилительный и трогательный, но в нем присутствуют ноты печали и скорби. Это глаз подобен темной ночи, где среди глубокой темноты видны ясные звезды. Песнопения, пронизанные состоянием покаяния, поются в Великий пост. Вот почему так часто Великий пост мы слышим именно шестой глас. Священнослужители тогда облачаются в темные траурные ризы, освящение ослабляется, звон колоколов становится реже, да и состав богослужения Великий пост иной. Нет пышности, торжественности. Великопостное богослужение составлено так, чтобы побудить верующих к молитвенному сокрушению и раскаянию в грехах. Поэтому и шестой глаз, глаз покаянный, глаз погребения, распевается так, чтобы передать и глубокую скорбь, и сподобить нас к духовным усилиям. Мелодия песнопения в шестом гласе в основном вращается в пределах мрачного согласия. Лучшие песнопения в честь святых, такие как «Все отложивши», «Наследниче Божий», «Человече Божий», «Преподобный отче, кто исповесть», тоже принадлежат шестому гласу. Мы послушаем с вами одно из песнопений шестого гласа, покаянную стихиру шестого гласа «Страшный конец смерти». Расшифровка Ушакова, а исполняет хор Института певческой культуры «Валаам». Седьмой глас – самый скромный по количеству песнопений. Это можно объяснить тем, что выражает он непостижимое, великое. Это мужественный и важный глас, как раньше говорили, передающий ощущение небесного покоя и величия. Скрытые в нем откровения о тайнах Божьих особенно ясно раскрываются в песнопениях, посвященных преображению Господню, воспевающих величие Божьей славы, например, в каноне Троицы, посвященном непостижимому сошествию Духа Святаго на апостолов. Этим же гласом воспевается кандак крестопоклонной недели, который раскрывает таинственное значение крестной жертвы для отверзения райских врат. Из всех гласов осмогласия седьмой глас является самым скудным по количеству песнопений и музыкальных строк. В триодях и минеях найдено лишь 37 песнопений. Сравните с несколькими тысячами на другие гласы. Тропарь и кандак преображения Господня, где речь идет о пресносущном свете, а также канон Пятидесятницы о сошествии Святого Духа, как мы сказали, принадлежит седьмому гласу. И глас этот выражает величественное, но простое, как небесная жизнь, покойное, но не ночное покойное, а вечное покойное в Боге, отголосок великого горнего Иерусалима. Мы послушаем с вами антифон из службы Великой Пятницы седьмого гласа в исполнении хора «Валаам».
Слава тебе, грехоти, милостиве слава Тебе, Господи.
Восьмой глас является царственным гласом. Он выражает высоту и совершенство горнего мира, величие подвига святых. Очень часто восхищение чувств, которое есть в восьмом гласе, выражается в восклицании «О преславного чудесе!» или в торжественном призыве. «Во благознаменитый день сия глаголит Господь иудеям». Однако восклицание может быть и горестным, как в панихиде «плачу и рыдаю», призывать к молитвенному ожиданию. Удивительное песнопение, которое все мы с вами помним, «Да молчит всякая плоть». И к покаянию. Покаяние от верзями двери, с недели мытаря и фарисея и весь Великий пост. И любимое всеми песнопение «Се жених грядет в полунощи». Но вне зависимости от радостно-торжественного или покаянно-скорбного характера, всегда восьмой глас выражает полноту чувств, совершенное погружение в мир божественных истин. В песнопениях этого гласа идея восклицаний выражается и в форме громогласного призыва, и в идее гласа трубного, гласа высокого проповедания, например, песнопение «Глас на водах» — это стихира Богоявления, «Да веселятся небеса» — это песнопение из службы Благовещению. Наконец, восьмой глас можно рассматривать и глас высокой похвалы. Опять же вспомним любимое нами песнопение «О тебе радуется». Таким образом, мы рассмотрели с вами характеристику всех восьми гласов. Но еще раз подчеркну, что то, о чем мы говорили с вами, это все посвящено именно гласам в знаменном распеве, гласам древней русской традиции. Современная же традиция, которую мы слышим с вами, приходя в приходские храмы, значительно упрощена. Певчие оперируют сейчас только небольшим количеством заданных попевок. Например, в тропарях восьмого гласа у нас есть только одна попевка. И вот эти-то попевки и приспосабливаются к богослужебным текстам. Сами попевки взяты из знаменного распева, но это лишь малая часть того протяженного, очень насыщенного и глубоко молитвенно-содержательного распева. Кроме того, напомню, что для тропарей, стихир и канонов сейчас существуют свои разновидности попевок. Кроме того, сейчас выделяются и особые напевы для прокимнов и некоторых иных жанров. Вот сейчас мы с вами услышим один из прокимнов: «Господь воцарися, в лепоту обличися». Общие правила распева в современных гласах таковы. Каждая попевка состоит из читка, повтор одного тона, и ударного слога или распева, потому что распевы и остановки всегда происходят на ударном слоге. При этом в некоторых гласах выделяются ударения первого слова, а в других – предпоследнего, но чаще всего последнего, если только в нем ударным оказывается не последний слог. В таком случае ударный тон или распев переносится на предпоследнее слово. Например, мы встречаем с вами фразу «Господи, услыши глас мой». Конечно, мы будем с вами акцентировать не последнее слово «мой», а «Господи, услыши глас мой». Предположим, «Господи, услыши глас мой». Конечно, это звучит нехорошо. «Господи, услыши глас мой». Здесь все стало на свои места, и попевка уже распета верно. Кроме того, если строка достаточно протяженна, то перед ударным слогом может быть приступка, подход к смысловой вершинке, главному слову строки. Конечно, у нас нет пока возможности подробно рассуждать о современных гласах и учиться их петь. Для этого будут отдельные занятия. Но общее правило можно сказать уже сейчас. Чтобы правильно распеть нужный текст на глас, нужно сначала разбить текст на строки, потому что во многих книгах богослужебных нет этого указания. И это очень важно, чтобы соблюсти и смысловые ударения, для того, чтобы не разорвать мысль, для того, чтобы выделить именно самое главное ключевое слово каждой строки. Затем уже в каждой строке нужно определить ударный слог. Затем нужно поместить этот ударный слог на центральном тоне музыкальной строки, а все остальные слоги распределить на прилегающих звуках, используя необходимое по тексту количество слогов, произносимых читком. Если в модели гласа содержится приступка, то нужно употребить ее при наличии достаточного количества слогов. Если количество слогов в тексте после ударного слога недостаточно для озвучивания всех тонов, то использовать распев на одном слоге необходимо, и тогда все звуки мелодической попевки будут сохранены. А если количество слогов до ударного слога недостаточно, то первые звуки мелодической модели обычно пропускаются. Вот вы видите, что даже сами эти правила, которые мы с вами сейчас назвали, это все очень далеко от того духовного строя, потому что раньше, если и были правила, то они касались именно того, как настроиться на песнопение. Они касались именно самих крюковых обозначений, они касались изучения порядка крюков. Мы будем с вами еще говорить о крюковой азбуке и говорить о том, что каждое знамя, каждый крюк выражали удивительно глубокую духовную мысль. Ну вот само название «Параклит», да, «Дух Святой». Вот, или такие названия, которые возводили нас не самим, может быть, названием, а через духовное содержание. Здесь, конечно, это далеко, но тем не менее и сейчас, через то, что сохранилось в этих простых попевочках хотя бы отголоски знаменного спева, и главное, что в незыблемой целостности сохранен богослужебный текст, мы можем и через современную традицию гласов восходить к высоте богослужения. В следующий раз мы поговорим с вами о жанрах богослужения, о тропаре, кандаке, каноне, некоторых иных, об их истории. И в следующий раз попробуем поговорить о том, как строились богослужебные песнопения.